Добрый вечер. Еще бы 40 с лишним дней, Беламит Адар, папа был бы 100 лет. А за неделю до того, когда он от нас ушел, мы двое детей в семье. Брат и я. У брата 3 дочери, у меня 7 раз носил своих сыновей к Моэлю. Так за неделю до того, когда папа ушел, он удостоился рождения у брата внучки, правнучка, 40-ю. Приветствовать он был в чистом и светлом уме до одного дня до ухода, потому что врачи попросили нашего согласия. Мы согласились, чтобы он не мучился, его ему дали снотворное. Он родился в 1921 году в семье ортодоксального литовского еврея Гутл Гриль. Гут – это тов на идише, и Гутл – это, в принципе, тувья, очевидно. И таким он и был. Мой дед, чтобы Бог отомстил за их кровь. Бабушек и дедушек с обоих сторон, со стороны моей мамы покойной и папы покойного. Я еще не привык так говорить о папе. Я не удостоился узнать. Они все погибли после захвата немцами Литвы. В первом классе Хедера папе было около 6 лет. Он обратил внимание, что мальчик из бедной семьи не приносит сэндвич. А мальчик из богатой семьи откусывает там 1,5 значит, биса и бросает весь сэндвич. Он его вызвал из класса и сказал ему: послушай, у него нету вообще сэндвича. Знаешь, придешь завтра и скажи ему, что ты не хочешь, или там, значит, тебе дали лишнее. И так он устроил, чтобы у мальчика бедного был бы сэндвич. А потом он украл 2 яблока у богатого, значит, жителя Таураги. Он родился и жил в Таураге. Таураги это на границе с Германии. Это очень близко к Кёнигсбергу, Калининград сейчас. Вот город. И папа рассказывал мне о 2 случаях в жизни, когда он украл. И вот это один из случаев, что он украл 2 яблока у одного богатого, значит, жителя, там, соседа, чтобы принести этому мальчику. Папа спасает тонущую девочку. Я не смог выяснить, когда он научился плавать из реки там, в Тавраге. Папа давал личные, частные уроки, чтобы помочь семье. Папа был, значит, дедушка был кондитером. И за месяц до Песаха закрывал пекарню и переходил на мацот. Посылал. Папа был младшим в семье. Они были 5 братьев и 1 сестра. Папа был самым младшим. Его посылали кому-то в какую-то семью. И дедушка Гутл звал его и говорил: я тебе приготовил пуд мацы. Это 16 килограммов, если вы помните. Тот смущался, говорил: Рэб Гутл, я тебе еще не заплатил за мацу с прошлого года. Я так себе представляю, как он мило улыбался по улыбке, которая никогда не оставляла папу. Сохранили браха. Я с тобой говорю о деньгах. Мы же с тобой договорились еще в прошлом году, что ты заплатишь, когда сможешь. Ты же не можешь без мацот быть с такой семьей. Когда он приходил, дедушка, когда приходил в синагогу, все дети знали в районе, что у дедушки Гутла есть в кармане конфеты для всех. 14 лет папа просит разрешения у моего дедушки, у своего папы, пойти на секцию бокса, в 15 лет на секцию джиу-джитсу, в 16 лет заниматься, так сказать, там, бегом на 1500 метров. И когда дедушка спросил, как еврей будет давать бить кого-то, ответил ему папа, благословенна память о нем. А когда бьют евреев, это порядок, папа? Он всегда говорил Абале. А мы его звали Папухин. А потом это спасло жизнь папе. И физическая закалка, и джиу-джитсу. Коснемся об этом. Сложно говорить упорядоченно, что не судите меня строго. Папа кончает хедер. Его послали в Ешива Ктана. 13 лет. К Ребе Ильяу Липяну. В Кяльме. Он убегает оттуда. Его братья старшие, два брата, они вошли в движение Бейтар Жаботинского. И они действительно, это очевидно по их инициативе, они готовились физически, занимались и боксом, и самообороной, потому что в Литве был жуткий антисемитизм. И просто пройти по улице и не получить избиение, это было редко. Я не знаю, сколько времени они были бейтаристами. А затем, очевидно, тоже под влиянием старших братьев. Идея быть как все народы, быть самостоятельными, захватила их на какое-то время, а затем они загорелись новой идеей. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Когда я сидел в Шива, совершенно кафковская история, ситуация, без меня, в Муцей Шаббат я спустился, я не могу выйти из дома, привезти за короны домой миньян. В общем, было много времени подумать. Я вдруг понял. Это поколение удалилось от мицвот. Удалились от Торы. Но они не ушли, потому что хотели разбогатеть или их привлекала всепозволенность жизни без Бога. Летакену ламбы малхут шакай. Они попались под эту сатанинскую демагогию исправлять мир. Сначала в узком масштабе национальная идея, а потом коммунистическая идея. Два старших брата, папы. Старший сидел 8 лет в 9-м форте, второй 6 лет. Папа в 16 лет был арестован за подпольную коммунистическую деятельность в свободной Литве. В Димитравском концлагере полгода. И вдруг мне подумалось. Одна ветвь еврейского народа, ошибаясь, но движется этой искоркой. Это еврейская суть. Исправлять мир. Это наше призвание. Что мы делаем с этими силами? Куда мы направляем? Это свобода выбора. И в 9-м форте еще одна ветвь еврейского народа. Рафаэль Ханан Вассерман, Шашем Инком Дамо и 200 его учеников, Ишиват Баранович. Сохранилось свидетельство последних минут. Я цитирую почти дословно. В свободном переводе это на идише написано в начале его уроков. Рав Вассерман Шем Инком Дамо говорил строгим, но необычной строгостью тоном, несмотря на то, что среди учеников был его сын Рав Рефуэр, обратился и сказал, «Творец взял нас как искупительную жертву, чтобы спасти останки еврейского народа в Америке. Никто не мог предположить, что будет чудо, и немецкие дивизии застрянут в Каире и в Египте, что Палестина будет не захвачена, Европа захвачена, на востоке НКВД, не знаешь, когда вернешься домой. Значит, остались евреи в Америке. Если так продолжит Рав Вассерман в Шеменком дому, мы должны немедленно сделать шву, чтобы жертва была бы совершенной и принятой. Они сказали: видуй. И у немцев начало кончаться терпение. Рав Эрханан Вассерман отвернулся от них, поправил галстук, а потом они поднялись в огне самопожертвованности в Кидуш Ашем. Папа убегает от немцев. Ему не удается уговорить дедушку Гутула уехать. Я сейчас только об этом узнал. Дедушка Гутул в 1914 году принимал у себя в доме немецкого офицера. Я объясню, почему я в таком напряжении. Хафец Хаим пишет: война Гога из трех частей. Первая – Первая мировая война, вторая – Вторая мировая война. Уже произошло. Третью мы ожидаем. Ожидаем прихода Машиаха. Есть разные варианты. И дедушка Гутл рассказал о том, что немецкая культура, традиция, Bitteschön, Dankeschön. Этот офицер оставил ему свой радиоаппарат. Тогда это был драгоценнейший подарок. Сказал: как? Меня в жизни, я, так сказать, муху не обидел. И действительно не обидел. Мой папа, благословенная его память, получал наказание, если убивал муху. Дедушка говорил: мешает, прогони. Если оса, мешает, опасно, другое дело. И он отказался убежать. Его вывели из гестапо. Половина его красивой бороды, а он ходил с кипой, как у Рав Шаха. Вырвали живыми волосами. И повели на поле одного литовца, где расстреливали евреев. Дали ему лопату, чтобы он копал себе могилу. Есть две версии. Дедушка выбрал момент и ударил лопатой. По одной версии, что он таки попал в голову офицера, по другой — по плечу. Получил очередь в спину. Когда литовец ночью пришел на поле, дедушка был очень крепким человеком. Он еще, его тело было еще теплым. Папа убегает. А, тот его похоронил у себя на палисаднике. Папа убегает на восток. Поступает в 16-ю литовскую дивизию. Почему она называлась 16-й литовской дивизией? Потому что в ней было 16 литовцев. Приказы отдавались на идыш, на чистом литовском идыше. Папа стал старшим сержантом взвода из 48 солдат. Он сначала записался на курс летчиков, но западников не брали, не доверяли им. Тогда он пошел в разведку. 21 февраля 1943 года из Москвы пришел приказ. Курско-Орловская дуга. Холмы, доты немецкие. Пушки, танки. Гигантская, так сказать, концентрация сил. И приказ был из Москвы, что 23 февраля, в день советской армии, нужно победить. Никто не задавался вопросом, какой ценой. Послали штрафные батальоны несколько впереди. Справа и слева послали разведку. Немцы поняли, что начинается главная атака. Они открыли огонь по всем, из всех своих огневых точек. Из взвода папы остались 5 человек. Но он успевает, они успели, значит, зафиксировать все огневые точки, которые высветились. Из 5 оставшихся в живых 2 были ранены. 1 тяжело ранен. Оказалось, что папа тоже был тяжело ранен. Он не обращает внимания на тяжелое ранение и тащит на себя раненого солдата. Кто-то говорит, оставь меня, не хочу жить. Папа его вытаскивает из зоны огня, и они попадают в госпиталь. Если бы папа не преуспел бы сделать эту карту, его бы расстреляли за невыполнение задания. Такая была атмосфера. И к 23 февралю послали штрафные батальоны вперед, и была победа ценой где-то более 2000 жертв. Тот солдат, которого папа спас, не хотел жить. Ему пришлось, ему ампутировали руки и ноги. Я не помню, в какой части, не принципиально. Сестра, которая им занималась, сказала ему, я хочу связать с собой свою судьбу, и мы будем жить. Я тебя люблю такой, какой ты есть. А он не хотел жить. Врач пришел к моему папе и сказал, я вижу, как ты относишься ко всем. Кроме того, ты спас ему жизнь. Может быть, только ты сможешь, значит, его, вернуть ему желание жить. Я не знаю, значит, как он с ним, о чем он с ним говорил. И потом они поженились, и он остался в живых. Папа выходит, я опустил один момент. В самом начале еще, когда его взяли в разведку, по пути их грузовик останавливает, значит, патруль немецкий, берут их в плен, его везут на какой-то бункер, и он там заводит его в какую-то комнату там с портретом Гитлера, и пытаются его допросить, чтобы он выдал секреты, значит, на линии фронта частей советских. Папа ему сказал, от меня ты не услышишь ни слова. Его начали избивать. Потом выяснил, что это был приемный экзамен. Это им была имитация, так сказать, советской разведки. За карту и за тяжелое ранение и спасение солдата папа получает орден Отечественной войны второй степени, а не первой, потому что был жид Пархаты. Поскольку был ранен, в 44 году он возвращается в разрушенный Вильнюс, но уже освобожденный. Хотя там советские дивизии были с 40-го года. И поэтому он не продолжает путь до Берлина. Я забыл еще одну деталь. Еще один брат, который не был связан с коммунистической подпольной деятельностью, Берке, он был хилый, слабенький. Папа с ним прошел всю войну, и так, чтобы он не заметил, он его кормил, он его поддерживал, он его защищал. И они вместе спаслись. Моя мама покойная. Она закончила первый курс Камовского медицинского института и убежала в 40-м году от немцев на Урал, и там стала медсестрой. Их научили курить, чтобы можно было несколько ночей без сна работать без перерыва. И эта курева, она не смогла бросить курить, уже даже когда в последние годы была вода в легких и так далее. В общем, Бог ее забрал давно, 28 лет тому назад. Они встретились с папой в Вильнюсе разрушен. Семей нет. Я назван Шимон по имени дедушки со стороны мамы, Шимон Комдамо. И они решили построить семью. Что было бы продолжение. Конечно, они не думали понятиями «Нецах Исраэль». Но вы знаете, что двое детей в Советском Союзе, в тех условиях, это была многодетная семья. Папа сказал маме, что он не пользуется сахаром. Карточная система. Я родился в 45-м, в 47-м родился брат. Папа рассказал и о втором случае, когда он был вором. Они начали свою счастливую жизнь в какой-то конуре, и там была трещина в стене и рамок стекла. Папа вышел на улицу и содрал какую-то доску с каким-то там уже старевшим объявлением и заделал, так сказать, эту трещину, чтобы можно было жить в этой конуре. И он считал, что, может быть, он без разрешения это сделал как вор. Берке, брат папы, и Аврам, старший брат. Нет, не старший. Тот, кто не был тоже в коммунистическом движении. Они покупают поддельные документы и уезжают, как будто они польские граждане, убежали от немцев. И папа поехал их провожать. Его арестовывают. Они ему не дают прощаться. Папа сказал: вы будете здесь ждать меня, я войду в комнату, я прощусь со своей женой и моими детьми, и потом вы меня возьмете. Папа подвел маму к окну, показал ей телеграфный столб и сказал: этот столб умеет говорить? Нет. Так вот знай, что бы тебе ни сказали от моего имени, я это не сказал. Полгода его держали в бетонном таком ящике, яме. Когда дали одежду маме потом, то колени сгнила материя. Его судила тройка. И Бог его спас. И здесь. Его послали на 3 года на Колыму. Им было неловко, в общем-то, конечно, это Бог решил, но им было неловко, ни слова он не рассказал. Когда он приехал на Колыму, те позвонили в Москву, в МВД, что это за срок? У нас нет таких. Меньше десятки никто не сидит там. 25-30 лет. И кроме того, в деле ничего не написано. Ни гангстеры, ни то, ни другое. Золотые рудники, 400 метров под землей. Квадрат породы 2 на 2 метра. Нужно 9 штольней просверлить, тяжелая дрель, заложить динамит, уходят в безопасное место, взрывают там, потом промывают золото. Папа всю жизнь была еврейская голова, он никогда не шел бездумно. Зачем нужно 9 раз сверлить? Взял этот квадрат, просверлил сверху 2 дырки, снизу 2 дырки, и в середине результат был тот же. Он делал нормы и отдыхал. К нему начал приставать бригадир: слушай, ты же можешь получить еще пайку, посылку. Тот его послал. Там был другой разговор. А потом, когда он приехал, он мне рассказал, что он не хотел, чтобы подняли бы норму заключенным. В лагере было свое царство. Я не знаю, как это на русском называлось. Есть какое-то выражение. Я просто был на курорте у Брежнева, а там у нас были другие. Сленг другой. Значит, жаргон другой. Так его звали Корзубый. Здоровенный жлоб. И своими руками душил. И посылал своих псов. И однажды за бараком ему навстречу идут 2 человека. Папа понял, что это и есть решающий час его жизни. Отдали до полусмерти, оставляли на снегу, замерзал, выбрасывали на яму менты, и начальник лагеря знал обо всем. Это было, так сказать, царство внутри царства. Папа не просто их уделал, оставил их порой кровоточащими, так сказать, на снегу. И вдруг он слышит: Абраша, а ты мой, теперь тебя никто не тронет. Это был Корзубый. Он его сделал, значит, блатным, не, придурком это называлось. Он обратился к начальнику зоны, и папу изъяли из шахты, и он стал бухгалтером. А он знал, что папа был главный бухгалтер до армии. Что он умеет делать бухгалтерию и так далее. Он получил дополнительную, значит, пайку, более легкая работа. Да, и он его посадил быть рассказчиком. Еще в детстве, вернемся в Клайпеду. Папа рассказывал нам рассказы с продолжениями. И очевидно тоже, немножко дар речи не случайно. И его сын получил, и его внуки. Какая-то нелюдь написала папе в письме. От папы приходило одно письмо в год. И она написала, что твоя Гольда совсем не печальная, не запущенная, следит за собой, дети ухожены. Папа ответил ей в письме, что все время, пока моя Гольда следит за собой и за моими, и мои дети опрятны, одеты и так далее, я спокоен и за мою семью, и за моих детей. Мама пошла, поклонилась в колени первому секретарю Компартии Литвы Снечкосу. И папа прибыл, отсидел, правда, 3 года, но все-таки я думаю, что это было тоже, повлияло. В Вильнюс нельзя было вернуться. Папа становится главным бухгалтером Друскининского молочного комбината. О, для нас это был райский сад, когда мы приходили на молочный завод. Папа брал нас в цех с мороженым, и мы тут праздновали. Папа был исключительно точным и ответственным. За день до окончания его отпуска он пришел в бухгалтерию молочного комбината, видит недостачи. Обращается кассирша и говорит: слушай, завтра я выхожу на работу, я прошу тебя, сделай все как следует. Не поняли и не захотели. Он обратился в милицию. Арестовали их, и папу тоже. И на суде судья зачитал приговор и сказал, я не могу сказать папу по имени, Гутманович, будучи хитрее всех, опередил в своем обращении в милиции, чтобы скрыть свою участь. Папа встал и сказал: в приговоре не хватает еще абзаца, извините за грубость цитаты, что Гутманович, сняв штаны, оказался обрезанным. Вот теперь, говорит, все понятно. Он получил 5 лет, а поскольку это уголовная статья, то там было, значит, половинки, 2/3 за хорошее поведение, он не сидел 5 лет. Мы возвращаемся, нельзя в Друскинке, мы попадаем в Клайпеду. Папа становится главным инженером крупнейшего в Прибалтике консервного завода, я думаю, второй по величине в Советском Союзе, 1400 рабочих. Однажды приходит жена одного рабочего со слезами и говорит: каждый день, когда получаем получку, а получку давали наличными, он идет, напивается в стельку, его обирают, он приходит гол как сокол. Он хороший муж, он любит детей, но это выше его сил. Папа вызывает их в следующий день получки обоих к себе в кабинет, дает ему получку, ему, и говорит: возьми себе, сколько тебе нужно, чтобы отметить, обмыть день получки. Остальное дай детям. Через жену. И так был каждый месяц. Так он решил ушло в бой. Однажды приехал на завод министр рыбной промышленности СССР Ишков. А главный инженер завода, как обычно, пьян в стельку. Главный бухгалтер, то бишь мой папа, берет и проводит его экскурсию от причала БМРТ, большой морозильный траулер. Это плавающий завод фактически. Начинает консервы там делать и обрабатывать рыбу еще в море. Через все этапы, через все цехи, со всеми техническими данными. Это был папа. Когда он брал что-то в руки, он знал его от начала до конца. Вечером устроили банкет, Ишков поднимает бокал с водкой, конечно, и говорит: я хочу выпить с главным инженером завода, который так мне показал весь завод. Тут уже надо было раскрыть истину, и замявшись, сказали ему, что это не главный инженер, это главный бухгалтер. Он поднял тост еще, очевидно, выше и сказал: если бы в моем министерстве все главные инженера были как этот главный бухгалтер, мы бы выглядели иначе. Папа следил за судьбой каждого рабочего и всего завода тоже. Он знал законы, а был порядок такой. Если завод выполнял норму на 105%, получали премию. Но это должно было быть по всем видам рыбы. Если, допустим, по скумбрии сделали 115%, а по кильке 120%, получишь премию. Но в следующий год ты начнешь норму со 120 или со 115. Папа не докладывал о 120% и 115 кильке из скумбрии. Записывал всем видам рыбы 105, чтобы завод получал премию, а это записывал на следующий баланс. Однажды поехал с балансом в Вильнюс и задержался, и рассчитал, что он опаздывает на один день, чтобы выдана была зарплата рабочим и служащим. Ваш покорный слуга еще был тот пай-мальчик. Однажды я в шаловливости своей показал папе, как я подделал его подпись. Неплохо подделал. Папа вспомнил об этом, позвонил маме, алей шалом, и сказал ей, чтобы я подделал подпись, и чтобы она пошла в бухгалтерию на завод, и что всем выдали зарплату вовремя. А когда 7 ноября выдавали всем в честь праздника консервы, к папе не ходили. Он бы спустил бы их с лестницы. Они шли к маме и зарекали ее, чтобы она не рассказала папе, что принесли, иначе бы он не принял. Они приехали в 72-м году. В 82-м году приехала работница с консервного завода Клопецкого и рассказала, что и не еврейские рабочие, и еврейские, когда у них были проблемы финансовые с руководством, налоги там и так далее, законы, они вздыхали и говорили, если бы Гутманыч был бы, он бы нам помог. Папа научил маму, благословенной памяти, бухгалтерии, она же была медсестрой, она была тоже очень талантливым человеком. И она стала главным бухгалтером муниципалитета Клайпеды, 150 тысяч жителей. Она тоже знала законы. И к нам в квартиру приходили с вопросами, приносили бутылку водки, она стояла с 7 ноября до 7 ноября. Папа курил по-черному. 3 пачки в день, маленькая трубка на улице, большая в доме. Пока открыта язва, врачи сказали или-или. Папа берет пачку от сигарет, кладет в ящик рабочего стола и говорит, я не бросаю курить. Я делаю перерыв на один день. На завтра еще один день так бросил курить. Но язва, и когда ему надо было по делам и по отношениям там общим и так далее встречаться, надо было пить водку, моя мама пила водку за него. Это я узнал очень поздно, что мама училась в первом курсе медицинского Калмыцкого института. Я окончаю школу, еду в Калмыц и записываюсь в Калмыцкий медицинский институт. Я хотел быть хирургом. Выяснилось, без стипендии и без общежития. Я не хотел быть обузой родителям. И я пожертвовал своей мечтой. Там лет 14, по-моему, 15, я не помню. Мне делали аппендицит под местным наркозом. И если более взрослые помнят, были такой почти 2-метрового диаметра такой, значит, прожектор обратный, там зеркальные фоны, разные лучи, чтобы уменьшить тень. И часть зеркальная отодвинулась, была занавеска. Я видел свою операцию, мне было очень интересно. А потом в середине операции сдвинулась занавеска, я сказал, отодвиньте мне, пожалуйста. Хирург на меня наехал, что он видит, закрыть ему и так далее. Я вернулся в Клайпеду, поступил на вечерний институт Калмыцкого политического института. Но перед этим, тогда была радиоэлектроника в моде, я подал документы в высшее военно-морское радиоэлектронное училище атомных подводных лодок. Таким я был наивным. Меня даже не вызвали на собеседование. Мы потом смеялись в подполье, когда уже, значит, немножко поняли, что такое Советский Союз, что оказался не того пола. И я записался в вечерний институт, 2 года отработал на радиоцентре в Клопецком порту, связь рыболовных траулеров с землей, и получил направление и стипендию, и поехал в Рязанский радиотехнический институт, потому что в Вильнюсе поступать было невозможно, на дневной факультет было по там, не помню сколько, может, больше 10 человек на одно место, и все евреи были золотыми медалистами, и мамы нас учили всегда, учись на 5 с плюсом, все равно может получить с трудом 4. Ну, золотыми медалистами тоже были. В любом случае, я оказываюсь в Рязани перед уездом. Папа посадил меня и первый раз в жизни коснулся моего еврейства. Когда брат и я на клик «Жидас», на литовском это еврей, но в зависимости от интонации. Наши кулачки шли 2 метра вверх, средний рост литовцев там 1,97 м. Папа никогда не говорил ни слова нам. И он посадил меня и сказал: «Шимик», они называли меня по-идыше, они говорили на чистом литовском идыше, «смотри, тебе 22 года, еще пройдет время, и ты приведешь домой свою жену, она будет нам сестрой, дочерью, но я хотел бы, чтобы она была еврейкой». Я поступаю в подпольную студенческую организацию в Рязани. И приезжаю, Арье Вудко, главный руководитель, написал труд «Закат капитала». 21 года молодой еврей написал труд, доказал, что в Советском Союзе это диктатура партии. Она диктатор. И никакого социализма, конечно, нет и так далее. И я закончил радиоинститут раньше, на почти 2 года, и поехал в Литву отрабатывать, а они были студентами. Я напечатал дома, у нас была своя фотолаборатория дома, увеличитель там, значит, с ванночками. И папа мне помогал, когда я ездил в Каунас или Вильнюс, вместе в Клайпеде ходить, надо было купить 1500 листов фотобумаги. А я не помню как, мы достали через голландского производства печатную машинку, на которой напечатан был «Закат капитала», мы его распространяли. Значит, не зарегистрировано в КГБ. Это была редкость. Меня арестовали в Рязанском радиопорту, везут домой. Я попросил у них валидол. КГБист, так сказать, злоядно скривил свою морду и сказал: «Вы слишком молоды, значит, там, валидол просить». Я говорю: «Это не для меня». Я боялся за маму. Она была астматиком. Вот. И меня арестовали. На моей кровати я обнаружил, я этого даже не помню, открытый сефер шмот. Правда, это было из Ветхого Завета, из Вечного Завета. Так мне Бог намекал, что я начинаю свой исход. И забрали меня. Как только они вышли, папа берет пылесос, переставляет, включает и посылает всю пыль в эту комнату. И покрылся этот увлечитель, ванночки и эта печатная машинка. На завтра они пришли. Папа знал, с кем имеет дело. Мы пришли брать улики. Папа сказал: «Что, о чем вы говорите? Во-первых, это мои вещи. И у вас нет ордера на обыск, на забирать мои вещи. Кроме того, слушайте, посмотрите, я думаю, что там где-то там больше полугода тут никто не в этой комнате никто не ползал». Открыл КГБисты, увидели, что пули, и купились на эту тюльку. Они уходят, папа переодевается под старика с черными очками, хромает с палочкой, и на поезде доезжает до Ленинграда, предупреждает брата. Брат предупредил еще студентов, которые были связаны с нашим рязанским, значит, организацией. И так их спас от суда. Приезжает на суд. Стучится в дверь суда в Рязани. Открывает ему дверь и говорит: «Зал занят. Невозможно войти». Папа знал, с кем имеет дело. Все продумано заранее. Бутылка водки 200 рублей. Открыли дверь. Не только ему, но и двум невестам братьев Вудко. Они учились в Рязанском университете на факультете литературы и английского языка. Их вызвало КГБ и потребовало отказаться от врагов народа. Они отказались. Их выгнали из института. Так их тоже не пустили на суд. Только папа их умолял и сдерживал. Они мне потом рассказывали, что вы молчите, потому что нас выставят. Это уже я не смогу ничего, ничем помочь. И Он зашел на суд. Нас осудили, мы едем в лагеря, а Малка, невеста второго, младшего сына, она осталась в Рязани на вечернем факультете закончить, и ее родители посылали посылки, папа ей посылал посылки. А потом, поскольку там были курсанты МВД, училище, то они стаж делали в следственной тюрьме, куда нас посадили. И там мы нашли курсантку, через которую Малка передавала тоже нам немножко, когда не было стукачей в камере, нам тоже папа помогал и нам на наследстве. Я обращаю внимание на очень, на всякие детали. И я выяснил, мы разделились, значит, в лагере политзаключен, не только евреи. Мы разделились, и кто-то купил Новый мир, заказом Запада были деньги у семей политзаключенных, и можно было себе позволить. Я был ответственен за литературную литовскую газету, и я увидел, что можно получить книгу почты. Я писал в письма, когда было хорошее поведение, 2 письма в месяц. Помните, я упомянул, что я был на курорте у Брежнева. Я писал под кодом Бхор. Я действительно первенец Бхор. И я написал о том, что вот Бхор очень, значит, меня порадовал, что он, значит, интересуется иврито-русским словарем, который только что вышел. Кстати, надо профессору Гранде, востоковед и лингвист, и лингвисту Шапира. Памятники им нужно поставить. Что они сделали? Они поехали к цензору Хрущевскому во время Хрущевской весны и попросили разрешения сделать иврито-русский словарь. Спросил он, сколько это слов. Они сказали. Вот он так и выглядит. Они сказали 28 тысяч слов. Те, кто понимает немножко в словарях, вы понимаете, это же какой-то куцый словарик. Это было 28 тысяч корней. То есть слово «бакар», «бокер», «бикор», они всунули туда 15 советских социалистических республик на иврите и так далее, и так далее. Папа приходит, ну, я не помню имени, к Саре Абрамовне, которая была с ним вместе в коммунистическом подполье в свободной Литве. Она была директором антикварного магазина, и там были старые книги. Подошел к ней и сказал, выйди на 5-7 минут и ничего не спрашивай. Она знала, что он человек серьезный. Она вышла, он схватил печать магазина, уже купил словарь, поставил там, не помню, 33-я страница, еще какая-то страница, поставил, взял, приготовил карточку о вручении, удостоверение о вручении, которое я должен подписать, и ее нужно отправить посылающему, чтобы папа знал, что дошло. Поставил печать на бумаге оберточной, писал под мышкой и вышел. Приходит бандероль, у кагибиста челюсть отвисла. Он знал, что когда мы сидели на Мордовии, 2 года на Мордовии, 69-го года по 74-й, да? За 2 года мы были в Мордовии, потом нас перевели на Урал. Так в Мордовии кагибисты знали. Все, что делают против нас, через 3 недели на BBC. А с Урала думали закрыть нас в консервную банку, брало 3 месяца. Я не буду титеризировать, я не знаю, что будет завтра с нашими евреями, которые остались заворожены возможностями перестройки. И, может быть, не дай Бог, это пригодится. В любом случае, он не хотел с нами связываться. Но сказал, пойдешь в клуб слушать. А директор клуба Капо из Бухенвальда, немец, и один, который предал роту, Сталин какое-то время не расстрелял, значит, он получил 25 лет. Нечего было делать. Значит, секундочку, я сбился. Короче говоря, значит, я узнал, что есть пластинки две пластинки, и пришла эта бандероль, и вот он меня послал кегибист. Словарь он дал. И когда я пришел в клуб, тот ему мне сказал, только на улице. И я благодарил уже Творца, что не рядом с, этих, не, рядом с этими нелюдьми. И мы слушали, значит, с громкоговорителя, значит, на идише музыку. Шел еврей, который хотел к нам приблизиться. Румынский мальчишка убежал, украл булку, попал в колонию и катился, катился, колотился. Мы подозревали, что он послан в КГБ, и оказалось, что мы были правы. И, извините за натурализм, барак, нужник был за 500 метров от бараков жилых. И надо было по снегу идти туда. И он шел в том направлении, и вдруг он слышит на идише мелодию. Он остановился, он хотел стряхнуть себя этот мираж. Не стряхивается. Он начал искать направление голоса. Нашел, я мимику эту видел, нашел громкоговоритель и начал искать, откуда еще что-то, и наши взгляды встретились. А он знал, что нельзя подходить, мы его не подпускали к себе. Но первый его порыв был пойти к нам, а потом он взял себя в руки. Где-то за полгода до освобождения я написал, какое избалованное поколение. Пхор не может поехать в отпуск без модерного чемодана. Папа не спрашивал, что, как, что означает. Что написал, то и сделал. Взял, купил пустой чемодан, послал посылкой. Я его получил, а я сделал расчет. Мне ничего не положено. Значит, это одежда на освобождение, так подумает КГБист. Ну что, они будут открывать и переписывать носки, майка и так далее. Поленятся, положат на склад. А потом мне выдадут 23 августа 1974 года, так оно и было, открывая чемодан пустой. Тогда КГБист говорит, гражданин уже, гражданин Грилюс, вы же не подозреваете, что мы как-то потеряли ваши одежды на освобождение и так далее. Ну что вы, гражданин начальник? Кроме того, у меня есть наличные, я могу пойти в ближайший магазин и купить себе одежду. Магазин. Ближайшая ветка железнодорожная, там где-то 100 километров от этой дыры. И вдруг, знаете, как с блеском кобры победным взглядом завопил. Но не на этом одежде, которая на вас. Я был первым узником Сиона, который освобождался из лагерей уральских. И мне выдали новую одежду. И с ней я приехал в Москву, к Иди Нудин. Я боялся это брать с собой, когда потом выяснилось, что мне разрешено выехать. И через голландское посольство мы получим. Когда встретимся без зума, смогу показать. В декабре 1971 года еще мы возвращаемся теперь с Урала в Мордовию. Приезжает полковник КГБ из Саранска, столицы Мордовии. И меня привозят к нему с улыбкой. Он поздравляет меня с тем, что мои родители и мой брат получили разрешение на выезд в Израиль. И мое сердце превратилось в кусочек льда. Я понял, что означает его улыбка и благословение. Не ошибся. Он начал вербовать меня, стать сукой. Извините, просто другого термина не знаю. Ваши подельники молодые, глупые. Лучшие годы гнить в тюрьме. Вы старше. Короче говоря, мне дали понять, что я должен делать. И вы же понимаете, от вашего поведения зависит, выйдут они или нет. Эти секунды были вечностью. И Бог помог. Я цитирую дословно, эти вещи не забываются. Я ему сказал, я не верю ни одному вашему слову и не о чем говорить. Но если я получу по моим каналам или письмо, или открытку из Тель-Авива, и я буду знать по моим каналам, что мои родители, мой брат, они мне угрожали, чтобы арестовать брата. Потому что они знали, что я встречался с ним в Ленинграде. Папа научил, как его вести на обследствие. Они ничего не могли найти, какой-то криминал. Но они подозревали. И тогда, тогда вы будете говорить с другим Гривиусом. Он засиял еще теплее. Он-то понял, что сделка сделана. Я понял то, что я имел в виду. Быть ответственным за судьбу брата и родителей – это одно. Когда я остался один, я не знал, перестройки тогда не пахло, не знал, что меня ожидает. Остаться один – будешь другим Гривиусом. Нам дали трехдневное свидание. Брак для свидания – половина в зоне, половина в малой зоне, половина в большой зоне. Так мы называли Советский Союз тогда. Родители вошли оттуда и отсюда. Они не хотят ехать без меня. Я их уговорил. Я им сказал, поезжайте на Запад. И, пожалуйста, объясните западному общественному мнению. Это единственный шанс меня как-то защитить и, может быть, и помочь выйти. Они выезжают. Моя мама послана Министерством иностранных дел Израиля в Швецию. В Стокгольме она голодает. Значит, напротив советского посольства, потом она была в Амстердаме, против голландского, советского посольства в Голландии. Когда мы вышли, я двигался мысленно и провожал их. Когда я дошел до угла зоны, декабрь месяц, я завопил тарзаним криком. Лешана ба аба бирушалай. Мама, благословенной памяти, она рассказала, что когда она услышала этот крик, она сказала папе, благословенной памяти, вот теперь я спокойна, он не сломается, и мы встретимся. Папа приезжает в Израиль. Работает в Солель-Боне, на очень большом уровне бухгалтерии. Его босс знает, какой он работник ценный. Выясняет, что в банке Дисконт объявлен конкурс на какой-то новый отдел. Секунду, я опустил еще один эпизод. Извините за сбивчивость. Когда папа главный бухгалтер в Клайпеде, его посылают на двухгодичные курсы, высшие экономические курсы в МГУ. Все главные бухгалтеры всего Советского Союза. Он получает золотой диплом. Вызывает его учитель русского языка. А папа учил русский язык на фронте и на Колыме. И говорит, я не могу тебе поставить пятерку, но я не могу тебе испортить диплом. И кроме того, ты взял на буксир Кима, главного бухгалтера там в Камчатке, кореец. И ты его натянул, он, значит, сдал, значит, диплом получил. Никому не говори, я тебе поставлю пятерку. Папа идет на этом конкурсе, более 20 конкурентов, и его приняли. И вдруг папа выясняет, что у этого отдела есть директор, начальник, и его снимут, его поставят вместе. Папа отказывается. И тогда ему делают особую, значит, ставку и не увольняют его. И тогда он соглашается работать. Кто-то из сотрудников банка потом, через несколько лет, значит, заболел той болезнью, никому не будет сказано, да еще в полости живота. А он жил в Бершеве. Папа на автобусе. Целый год, каждую пятницу. Ехал из Хулона в Тель-Авив, из Тель-Авива в Бершеву, мыл его, купал его, занимался им и возвращался. Никому не говорил, мы это узнали не от него. Когда я приехал, я обратился к родителям, я приехал домой с стеклянным противнем. Я освободился 47 килограммов живого веса, белый как и звездка. Я их попросил принять меня, какой я есть. А моя мама была кудесницей на кухне. Карп в молоке, цепелины, гефильте фиш. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Я попросил их принять меня, какой я есть, и что я не смогу все есть дома. Они не включали телевизор, когда я был на шаббат дома. Я это очень ценил. Мама выходила на балкон курить. Не на моих глазах. У нас были совершенно удивительно теплые отношения с моей семьей, которая была ортодоксальной. Мою жену, папа, она пошла, не иначе, ее зовут Дворы, он ее зовут Дворолы. Он знал по памяти всех правнуков и всех правнучек старших, тех, кто уже в хедере, там, значит, в школе и так далее, или в ешеве. И каждого знал по имени, с каждым говорил в личном плане. И когда он, после того, когда мама ушла, он жил на половине, палец иностранного работника не трогал его, не касался его. Он жил у брата половину срока, половину у меня. Когда он жил у нас, он ходил с кипой. В шаббат ты просто видел еврейскую душу. Он помнил мелодии. Он говорил, ах, это Эцель Аба, Эцель Има Лагая. Так было у нас за столом в нашем доме, в Тавраге. И я не помню на каком-то, я никогда не говорил с ним о заповедях. Я не помню, в какой период. Вдруг он мне сам попросил, скажи мне, как благословлять после хлеба. И когда он забывал, что не нужно читать, он меня просил помочь. И лет 9 назад, когда мы получили в подарок внука, и вы все тоже, многие из вас молили за него. Кстати, когда я сел за телефон и начал обзванивать Россию, Белоруссию, Украину, Молдову, Грузию, Канаду, Америку, Европу, я вдруг увидел карту еврейской, русскоговорящего еврейства Чувы. Я знал все это как-то, вот, а вот увидеть это. И папа подошел ко мне, а внука звали Йосеф Мойши. 2,5 годика. Опухоль 8-9 сантиметров полости живота, и все внутренние органы разбросаны, а сама опухоль на главном артерии. Ее нельзя было соскоблить полностью. Мы получили в подарок ему. Папа подошел ко мне и сказал, покажи мне, что нужно молиться. Папа первый раз по своей инициативе начал молиться Тегилим. И потом создалась такая интеракция между Йосеф Мойшелы и папой. Понятно, что это не случайно. Когда я приезжаю сейчас и тогда, когда я приезжаю к моему старшему сыну, это его сын, первое, что он спрашивает, Машлом Саба, и называет его по имени. И папа тоже, Йосеф Мойшел. Когда он бывал у брата, он организовал Лейла Седер для них. Погоди. Я попрошу еще 2-3 минуты. Я упомянул вам вначале, что это страница судьбы русскоговорящего еврейства в изгнании. В последнем изгнании. Безрат Ашем. И обратите внимание, чува моего поколения не на пустом месте выросла. Этот поиск не безразличия к справедливости, удовлетворенность немногим, хесед, на 3 вещах стоит мир. Одну ножку папа учил весь мир, все ближние и дальние, все, кто говорили, что такого хеседа невозможно представить себе. Тфила добавили внуки, правнуки. А Тору, он сам согласился. Это таки я ему предложил. Он попросил что-то читать. Я ему дал «Оживление мертвых», издательство «Пардес», и «Верить и ждать в ожидании Машеха», Рав Моше Шапира, Захар Цадик и Кадош Левраха. Папа прочитал это, не захотел со мной, не обсуждал со мной, но сказал: это великий мудрец и великий еврейский мыслитель. Они нам передали духовно. Это не безразличие к смыслу жизни. Они передали эту эстафету. Исправлять мир. Только бы Малхут Шакай. и остались на перепутье. Я как-то думал, вы понимаете, невозможно. Это выше человеческих сил. Может быть, есть единицы из миллиардов. Что признаться в 80 плюс и так далее лет, что ты всю жизнь ошибался, это было выше сил. Но он всегда, всегда был участник жизни. И когда второй сын стал раввином района, потом раввином города, потом стал машгиахом в ешиве, он все отмечал как праздник. Он удостоился, что со стороны брата у него три дочери. Одна шестикратная чемпионка, значит, внучка шестикратная чемпионка Израиля по дзюдо. Правнучка, она, значит, на первом месте по своему возрасту, 9 лет, открытого чемпионата по шпаге в Франции, а по возрастной группе 11 лет она заняла третье место, потом в Европе и так далее. То есть его старшая внучка, она Сган Алуф, полковник израильской армии, значит, там, и так далее. А с моей стороны он получает преподавателей, раввинов. И он жил всеми этими сторонами вместе. У нас чудесные отношения вместе. Я думаю, что каждый из нас, как сказал мой старший сын на кладбище, что если мы возьмем какую-то черточку из его поведения, из его жизни, какую-то сторону поведения, и примем ее как свою, это будет настоящий Илуй Нешама. Это и есть настоящий Илуй Нешама. Потому что она уже сейчас ничего не может сделать. Человек похоронной, значит, компании отозвал старшего сына Илана в сторону и сказал: я участвовал в тысячах похорон. Я в жизни никогда не видел, чтобы внуки и внучки рыдали по дедушке. И чтобы не было там шушука ни в стороне, какое наследство, и что поделили, и как, и чего. Бог послал нам вот это поколение. Часть из него, как рав Зильбер Захар Цадик Вагадош Левраха, передал эстафету рава Эльханана Вассермана, Шем Инком Дамо. И поколение папы передало нам эту эстафету тоже. Бог не испытывает человека выше его сил. Но не только отдельного человека, и целое поколение. И если этот отряд еврейского народа, это поколение, я уверен, если вы проверите ваших бабушек, дедушек и прабабушек и прадедушек, вы увидите невероятный человеческий материал. Даже когда они отошли от полного выполнения заповедей. Вот эта прямота, доброта, удовлетворенность тем, что есть. Честность, верность. Так если Бог испытал это поколение и царской властью, и большевиками, Сталином и Лениным, и Махшмам, и Зехрам, они особый человеческий материал, без сомнения. И взять, заглянуть в себя и увидеть, что я говорил искренне своим ученикам. Первую Тору я получил дома. У меня дома, где в Песах был хамец, но была и маца, и где был хесед. Хесед бли гвуль. И радость тем, что есть. Самех бехелькоид. Какой же уровень, а? Я благодарю вас за соучастие. И Если вы хотите, вы можете каждый сказать, и я отвечу амин всем. Амаком инахем атхем, бетох шар эвелей цион в Иерушалаим.